Свободное радио Компьюлента.
Здравствуйте, слушатели Свободного радио Компьюлента. В связи с отпуском мое туловище отбыло на юг. И, как вы понимаете, в ближайшие несколько дней вы вряд ли услышите новости сайта компьюлента.ру. Но, во-первых, вы можете их прочитать на самом сайте. А во-вторых, редакция Компьюленты подготовила вам замену, чтобы вы не скучали. Поэтому все время, пока меня не будет, вы сможете слушать краткую историю времени от Большого Взрыва до Черных Дыр Стивена Хокинга. Читаю, естественно, я, Алексей Халецкий. Надеюсь, слушать эту книгу вам понравится так же, как и мне озвучивать. Поехали! Глава 5. Элементарные частицы и силы в природе. Аристотель считал, что вещество во Вселенной состоит из четырех основных элементов – земли, воздуха, огня и воды, на которые действуют две силы – сила тяжести, влекущая землю и воду вниз, и сила легкости, под действием которой огонь и воздух стремятся вверх. Такой подход к строению Вселенной, когда все делится на вещество и силы, сохраняется и по сей день. По Аристотелю вещество непрерывно, то есть любой кусок вещества можно бесконечно дробить на все меньше и меньшие кусочки, так и не дойдя до такой крошечной крупинки, которая дальше бы уже не делилась. Однако некоторые другие греческие философы, например, Демокрит, придерживались мнения, что материя по своей природе имеет зернистую структуру, и все в мире состоит из большого числа разных атомов. Греческое слово «атом» означает «неделимый». Проходили века, но спор продолжался без всяких реальных доказательств, которые подтверждали бы правоту той или другой стороны. Наконец, в 1803 году английский химик и физик Джон Дальтон показал, что тот факт, что химические вещества всегда соединяются в определенных пропорциях, можно объяснить, предположив, что атомы объединяются в группы, которые называются молекулами. Однако до начала нашего века спор между двумя школами так и не был решен в пользу атомистов. В разрешение этого спора очень важный вклад внес Эйнштейн. В своей статье, написанной в 1905 году, за несколько недель до знаменитого работы о специальной теории относительности, Эйнштейн указал на то, что явление, носящее название брауновского движения, нерегулярное хаотическое движение мельчайших частичек, взвешенных в воде, можно объяснить ударами атомов жидкости об эти частички. К этому времени уже имелись некоторые основания подумывать о том, что и атомы тоже не неделимы. Несколькими годами раньше Джей Джей Томпсон из Тринити колледжа в Кембридже открыл новую частицу материи – электрон. Электрон, масса которого меньше 1/1000 массы самого легкого атома. Экспериментальная установка Томпсона немного напоминала современный телевизионный кинескоп. Раскаленная докрасно-металлическая нить служила источником электронов. Поскольку электроны заряжены отрицательно, они ускорялись в электрическом поле и двигались в сторону экрана, покрытого слоем люминофора. Когда электроны падали на экран, на нем возникали вспышки света. Вскоре стало понятно, что эти электроны должны вылетать из атомов. И в 1911 году английский физик Эрнст Резерфорд наконец доказал, что атомы вещества действительно обладают внутренней структурой. Они состоят из крошечного положительно заряженного ядра и вращающихся вокруг него электронов. Резерфорд пришел к этому выводу, изучая, как отклоняются альфа-частицы, положительно заряженные частицы, испускаемые атомами радиоактивных веществ, при столкновении с атомами. Вначале думали, что ядро атома состоит из электронов и положительно заряженных частиц, которые назвали протонами, от греческого слова «протос» – первичный, потому что протоны считались теми фундаментальными блоками, из которых состоит материя. Однако в 1932 году Джеймс Чедвик, коллега Резерфорда по Кембриджскому университету, обнаружил, что в ядре имеются еще и другие частицы – нейтроны, масса которых почти равна массе протона, но которые не заряжены. За это открытие Чедвик был удостоен Нобелевской премии и выбран главой Конвилл энд Кайус колледжа Кембриджского университета. Потом ему пришлось отказаться от этого поста из-за разногласий с сотрудниками. В колледже постоянно происходили ожесточенные споры, которые начались с тех пор, как после войны группа вернувшейся молодежи проголосовала против того, чтобы старые сотрудники оставались на своих должностях, которые они уже много лет занимали.
Все это происходило еще до меня. Я начал работать в колледже в 1965 году и застал самый конец борьбы, когда другой глава колледжа, нобелевский лауреат Невилл Мотт, вынужден был тоже уйти в отставку. Еще лет 20 назад протоны и нейтроны считались элементарными частицами, но эксперименты по взаимодействию протонов и электронов, движущихся с большими скоростями, показали, что на самом деле протоны состоят из еще более мелких частиц. Мюррей Гелл-Манн, теоретик из Калифорнийского технологического института, назвал эти частицы кварками. В 1969 году за исследование кварков Гелл-Манн был удостоен Нобелевской премии. Название «кварк» взято из заумной стихотворной строки Джеймса Джойса «Три кварка для мастера Марка». По идее, слово «кварк» должно произноситься так же, как слово «куорт», в которой буква «т» на конце заменена буквой «к», но обычно его произносят так, что оно рифмуется со словом «ларк». Известно несколько разновидностей кварков. Предполагают, что существует по крайней мере 6 ароматов, которым отвечают U-кварк, D-кварк, странный кварк, очарованный кварк, B-кварк и T-кварк. Кварк каждого аромата может быть еще и 3 цветов – красного, зеленого и синего. Следует подчеркнуть, что это просто обозначение, так как размер кварков значительно меньше длины волны видимого света, и поэтому цвета в обычном смысле слова у них нет. Дело просто в том, что современным физикам нравится придумывать названия новых частиц и явлений, не ограничивая больше свою фантазию греческим алфавитом. Протон и нейтрон состоят из 3 кварков разных цветов. В протоне содержатся 2 U-кварка и 1 D-кварк. В нейтроне 2 D-кварка и 1 U-кварк. Частицы можно строить и из других кварков – странного, очарованного, B и T. Но все эти кварки обладают гораздо большей массой и очень быстро распадаются на протоны и нейтроны. Мы уже знаем, что ни атомы, ни находящиеся внутри атома протоны с нейтронами не являются неделимыми, а потому возникает вопрос, что же такое настоящие элементарные частицы, те исходные кирпичики, из которых все состоит. Поскольку длины световых волн существенно больше размеров атома, у нас нет надежды увидеть составные части атома обычным способом. Для этой цели необходимы значительно меньшие длины волн. В предыдущей главе мы узнали, что согласно квантовой механике все частицы на самом деле являются еще и волнами, и чем выше энергия частицы, тем меньше соответствующая длина волны. Таким образом, наш ответ на поставленный вопрос зависит от того, насколько высока энергия частиц, имеющихся в нашем распоряжении, потому что ею определяется, насколько мал масштаб тех длин, которые мы сможем наблюдать. Единицы, в которых обычно измеряется энергия частиц, называются электрон-вольтами. Томпсон в своих экспериментах для ускорения электронов использовал электрическое поле. Электрон-вольт – это энергия, которую приобретает электрон в электрическом поле величиной 1 вольт. В 19 веке, когда умели использовать только частицы с энергиями в несколько электрон-вольт, выделяющимися в химических реакциях типа горения, атомы считались самыми мелкими частями материи. В экспериментах Резерфорда энергии альфа-частиц составляли миллионы электрон-вольт. Затем мы научились с помощью электромагнитных полей разгонять частицы сначала до энергии в миллионы, а потом и в тысячи миллионов электрон-вольт. Так мы узнали, что частицы, которые 20 лет назад считались элементарными, на самом деле состоят из меньших частиц. А что если при переходе к еще более высоким энергиям окажется, что и эти меньшие частицы, в свою очередь, состоят из еще меньших? Конечно, это вполне вероятная ситуация. Но у нас сейчас есть некоторые теоретические основания считать, что мы уже владеем или почти владеем сведениями об исходных кирпичиках, из которых построено все в природе. Все, что есть во Вселенной, в том числе свет и гравитацию, можно описывать, исходя из представления о частицах с учетом частично-волнового дуализма, о котором мы говорили в предыдущей главе. Частицы же имеют некую вращательную характеристику – спин, от английского слова «спин» – вращаться или крутиться. Представим себе частицы в виде маленьких волчков, вращающихся вокруг своей оси. Правда, такая картина может ввести в заблуждение, потому что в квантовой механике частицы не имеют вполне определенной оси вращения. На самом деле, спин частицы дает нам сведения о том, как выглядит эта частица, если смотреть на нее с разных сторон. Частица со спином 0 похожа на точку, она выглядит со всех сторон одинаково. Частицу со спином 1 можно сравнить со стрелой, с разных сторон она выглядит по-разному и принимает тот же вид лишь после полного оборота на 360 60 градусов. Частицу со спином 2 можно сравнить со стрелой, заточенной с обеих сторон. Любое ее положение повторяется после полуоборота 180 градусов. Аналогичным образом, частица с более высоким спином возвращается в первоначальное состояние при повороте на еще меньшую часть полного оборота. Это все довольно очевидно, а удивительно другое. Существуют частицы, которые после полного оборота не принимают прежний вид. Их нужно дважды полностью повернуть. Говорят, что такие частицы обладают спином 1/2. Все известные частицы во Вселенной можно разделить на две группы. Частицы со спином 1/2, из которых состоит вещество во Вселенной, и частицы со спином 0, 1 и 2, которые, как мы увидим, создают силы, действующие между частицами вещества. Частицы вещества подчиняются так называемому принципу запрета Паули, открытому в 1925 году австрийским физиком Вольфгангом Паули. В 1945 году Паули за свое открытие был удостоен Нобелевской премии. Он являл собой идеальный пример физико-теоретика. Говорят, что одно его присутствие в городе нарушало ход всех экспериментов. Принцип Паули гласит, что две одинаковые частицы не могут существовать в одном и том же состоянии, то есть не могут иметь координаты и скорости, одинаковые с той точностью, которая задается принципом неопределенности. Принцип Паули имеет крайне важное значение, так как он позволил объяснить, почему под действием сил, создаваемых частицами со спином 0, 1, 2, частицы материи не коллапсируют в состоянии с очень высокой плотностью. Если частицы вещества имеют очень близкие значения координат, то их скорости должны быть разными, и, следовательно, они не смогут долго находиться в точках с этими координатами. Если бы в сотворении мира не участвовал принцип Паули, кварки не могли бы объединиться в отдельные, четко определенные частицы – протоны и нейтроны, которые, в свою очередь, не смогли бы, объединившись с электронами, образовывать отдельные, четко определенные атомы. Без принципа Паули все эти частицы сколлапсировали бы и превратились в более или менее однородное и плотное желе. Правильное представление об электроне и других частицах со спином 1/2 отсутствовало до 1928 года, когда Поль Дирак предложил теорию для описания этих частиц. Впоследствии Дирак получил кафедру математики в Кембридже, которую в свое время занимал Ньютон и которую сейчас занимаю я. Теория Дирака была первой теорией такого рода, которая согласовывалась и с квантовой механикой, и со специальной теорией относительности. В ней давалось математическое объяснение того, почему спин электрона равен 1/2, то есть почему при однократном полном обороте электрона он не принимает прежний вид, а при двукратном принимает. Теория Дирака предсказывала также, что у электрона должен быть партнер, антиэлектрон или иначе позитрон. Открытие позитрона в 1932 году подтвердило теорию Дирака, и в 1933 году он получил Нобелевскую премию по физике. Сейчас мы знаем, что каждой частице соответствует античастица, с которой она может аннигилировать. В случае частиц, обеспечивающих взаимодействие, частица и античастица одно и то же. Могли бы существовать целые антислова и антилюди, состоящие из античастиц, но, встретив антисебя, не вздумайте поздороваться с ним за руку. Возникнет ослепительная вспышка света, и вы оба исчезнете. Чрезвычайно важен вопрос, почему вокруг нас гораздо больше частиц, чем античастиц? Мы к нему еще вернемся в этой главе. В квантовой механике предполагается, что все силы или взаимодействия между частицами вещества переносятся частицами с целочисленным спином, равным нулю, единице или двум. Частица вещества, например, электрон или кварк, испускает частицу, которая является переносчиком взаимодействия. В результате отдачи скорость частицы вещества меняется. Затем частица-переносчик налетает на другую частицу вещества и поглощается ею. Это соударение изменяет скорость второй частицы, как будто между этими двумя частицами вещества действует сила. Частицы-переносчики взаимодействия обладают одним важным свойством – они не подчиняются принципу запрета Паули. Это означает отсутствие ограничений для числа обмениваемых частиц, так что возникающая сила взаимодействия может оказаться большой. Но если масса частиц-переносчиков велика, то на больших расстояниях их рождение и обмен будут затруднены. Таким образом, переносимые ими силы будут краткодействующими. Если же частицы-переносчики не будут обладать собственной массой, возникнут дальнодействующие силы. Частицы-переносчики, которыми обмениваются частицы вещества, называются виртуальными, потому что, в отличие от реальных, их нельзя непосредственно зарегистрировать при помощи детектора частиц. Однако мы знаем, что виртуальные частицы существуют, потому что они создают эффекты, поддающиеся измерению. Благодаря виртуальным частицам возникают силы, действующие между частицами вещества. При некоторых условиях частицы со спинами 0, 1 и 2 существуют и как реальные, тогда их можно непосредственно зарегистрировать. С точки зрения классической физики, такие частицы встречаются нам в виде волн, скажем, световых или гравитационных. Они иногда испускаются при взаимодействии частиц вещества, протекающим за счет обмена частицами-переносчиками взаимодействия. Например, электрическая сила взаимного отталкивания между двумя электронами возникает за счет обмена виртуальными фотонами, которые нельзя непосредственно зарегистрировать. Но если электроны пролетают друг мимо друга, то возможно испускание реальных фотонов, которые будут зарегистрированы как световые волны. Частицы-переносчики можно разделить на 4 типа в зависимости от величины переносимого ими взаимодействия и от того, с какими частицами они взаимодействовали. Подчеркнем, что такое разделение совершенно искусственно. Эта схема удобная для разработки частных теорий, ничего более серьезного в ней, вероятно, нет. Большинство физиков надеется, что в конце концов удастся создать единую теорию, в которой все 4 силы оказались бы разновидностями одной и той же силы. Многие даже видят в этом главную цель современной физики. Недавно увенчались успехом попытки объединения 3 сил. В этой главе я еще собираюсь о них рассказать. О том, как обстоит дело с включением в такое объединение гравитации, мы поговорим немного позже. Итак, первая разновидность сил – гравитационная сила. Гравитационные силы носят универсальный характер. Это означает, что всякая частица находится под воздействием гравитационной силы, величина которой зависит от массы или энергии частицы. Гравитация гораздо слабее каждой из оставшихся 3 сил. Это очень слабая сила, которую мы вообще не заметили бы, если бы не 2 ее специфических свойства. Гравитационные силы действуют на больших расстояниях и всегда являются силами притяжения. Следовательно, очень слабые гравитационные силы взаимодействия отдельных частиц в 2 телах большого размера, таких, например, как Земля и Солнце, могут в сумме дать очень большую силу. 3 остальных вида взаимодействия либо действуют только на малых расстояниях, либо являются то отталкивающими, то притягивающими, что приводит в общем к компенсации. В квантово-механическом подходе к гравитационному полю считается, что гравитационная сила, действующая между 2 частицами материи, переносится частицей со спином 2, которая называется гравитоном. Гравитон не обладает собственной массой, и поэтому переносимая им сила является дальнодействующей. Гравитационное взаимодействие между Солнцем и Землей объясняется тем, что частицы, из которых состоит Земля и Солнце, обмениваются гравитонами. Несмотря на то, что в обмене участвуют лишь виртуальные частицы, создаваемый ими эффект, безусловно, поддается измерению, потому что этот эффект – вращение Земли вокруг Солнца. Реальные гравитоны распространяются в виде волн, которые в классической физике называются гравитационными, но они очень слабые, и их так трудно зарегистрировать, что пока это никому не удалось сделать. Следующий тип взаимодействия создается электромагнитными силами, которые действуют между электрически заряженными частицами, как, например, электроны и кварки, но не отвечают за взаимодействие таких незаряженных частиц, как гравитоны. Электромагнитное воздействие гораздо сильнее гравитационных. Электромагнитная сила, действующая между 2 электронами, примерно в миллион миллионов 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 раз больше гравитационной силы. Это единица с 42 нулями. Но существуют 2 вида электрического заряда – положительный и отрицательный. Между 2 положительными зарядами, так же как и между 2 отрицательными, действует сила отталкивания, а между положительными и отрицательными зарядами – сила притяжения. В больших телах, например, в Земле или Солнце, содержание положительных и отрицательных зарядов почти одинаково, и, следовательно, силы притяжения и отталкивания почти компенсируют друг друга. И остается очень малая чисто электромагнитная сила. Однако в малых масштабах атомов и молекул электромагнитные силы доминируют. Под действием электромагнитного притяжения между отрицательно заряженными электронами и положительно заряженными протонами в ядре электроны в атоме вращаются вокруг ядра в точности так же, как под действием гравитационного притяжения Земля вращается вокруг Солнца. Продолжение книги «Краткая история времени» вы услышите завтра. А сейчас немного об авторе Стивене Хокинге, его биография.
популяризация науки или книга, покорившая миллионы и сделавшая Стивена Хокинга миллионером.
К началу 90-х Хокинг, член Королевского общества, люкасовский профессор, обладатель всевозможных почетных званий, оказался перед лицом финансового кризиса. Сиделки стоили очень дорого, за обучение детей в частной школе тоже нужно было платить, и немало. Несмотря на помощь благотворительных фондов, денег катастрофически не хватало. В 1982 году Джейн Хокинг посоветовала Стивену написать популярную книгу о космологии, в надежде, что заработанные за книгу деньги немного поправят финансовое положение. Книга Хокинга «Краткая история времени от Большого взрыва до черных дыр» с посвящением Джейн впервые появилась на прилавках США и Канады в апреле 1988 года. Успех книги превзошел все ожидания. Когда издатели обнаружили, что две иллюстрации в книге вклеены неправильно и попытались отозвать книгу из продажи, чтобы исправить ошибку, оказалось, что за несколько дней все до единого экземпляры книги были проданы. Книга продержалась в списке бестселлеров Sunday Times 4 года. Она переведена на 40 языков, продано более 10 миллионов экземпляров книги. Русское издание книги появилось в 1990 году и сразу же исчезло с прилавков. Второе русское издание в том же переводе появилось в 2000-м. Хокинг гордится тем, что его книгу сравнивали с книгой «Дзен и искусство вождения мотоцикла». Книга Хокинга стала не только бестселлером, но и блокбастером. Редактор книги Питер Гудсдарди заставил Хокинга не один раз переписать книгу, пока она не стала понятна ему, а заодно и будущим читателям.
«В результате книга стала намного лучше»,
— говорит об этом сотрудничестве с редактором Хокинг.
«Я не сомневался, что почти всем интересно, как функционирует Вселенная, но большинство не выносит математических формул. Я и сам-то их не очень люблю. В книге я пытался выразить образы словами с помощью знакомых аналогий и нескольких диаграмм. Таким образом, я надеялся дать большинству людей возможность разделить со мной восхищение замечательным прогрессом, проделанным физиками за последние 25 лет, и ощущение подвига».
К тому же Хокингу сказали, что любая формула в книге будет уменьшать количество читателей, а следовательно и гонорар вдвое.
«Правда, в конце я все-таки написал одно уравнение, знаменитое уравнение Эйнштейна Е равно МЦ квадрат»,
пишет Хокинг.
«В корректуре я чуть было не вычеркнул последнюю фразу книги, где говорилось, что мы поймем замысел Бога. Если бы я сделал это, число продаж могло бы снизиться вдвое».
В ноябре 2001 года в США и в Великобритании была издана новая популярная книга Хокинга «Вселенная вкратце», или буквально «Вселенная в ореховой скорлупе». Хокинг опять может гордиться. В списке Стейси «Бестселлер. Нехудожественная литература в твердой обложке» за декабрь 2001 года его книга стоит на первом месте, обогнав книгу Лидии Бастьянич «Итальянско-американская кухня». Вот аннотация книги Хокинга. Автор обсуждает последние достижения в теории супергравитации, суперсимметрии, квантовой теории, теории суперструн и Эр-Бран и рассказывает о теории всего, объясняющей устройство космоса. Конечно, итальянско-американская кухня не может предложить читателям такое изысканное блюдо, как предложил им Хокинг. Книга Хокинга положила начало новому явлению – превращению мозгов в деньги. После выхода книги издатели поняли, что существует ниша, не заполненная блокбастерами, популярными книгами о науке, написанными известными учеными, и стали заключать с учеными контракты на суммы порядка миллиона долларов. Так, например, нобелевский лауреат Мари Гелман написал книгу «Кварк и Ягуар», а космолог из Массачусетского технологического института Алан Гуд – книгу «Раздувающаяся вселенная». Популярные книги о науке и часто очень удачные писали в свое время и Кеплер, и Галилей, и Эйнштейн, и Фридман, и Гамов, но никто из них не прославился этим так, как Хокинг. Стивен Хокинг уже не нуждается в деньгах, но продолжает писать книги и выступать с популярными лекциями. Он говорит, что делает это, потому что ему это нравится. Во время празднования своего 60-летия Хокинг сказал:
«Наша картина Вселенной очень сильно изменилась за последние 40 лет, и я счастлив думать, что и я, возможно, внес небольшой вклад в это. Я хочу, чтобы и другие разделили мой восторг и энтузиазм».
В 1988 году выхода книги была очень популярна песенка «Don't worry, be happy» в исполнении Бобби Макферрина.
Here is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry,
be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.